Говорит Радио Свобода. Почему Кремль боится революции в Иране?
Главный лозунг – это смерть. Смерть Хомейни, смерть Исламской революции и так далее.
Кто стоит за убийством адвоката Ирины Ноздровской?
Граждане Украины чувствуют себя беззащитными и не чувствуют адекватной реакции власти на угрозы со стороны криминалитета.
Есть ли шансы у кандидата от коммунистов Павла Грудинина?
Какое-то уж слишком бравурное одобрение его кремлевскими троллями началось. Вот это внушает опасения.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Участники экстренного заседания Совета Безопасности ООН 5 января обсудили обстановку в Иране, где продолжаются акции протеста. Соединенные Штаты выражают опасения, что демонстрации в стране могут перерасти в полномасштабный конфликт. Ситуация, когда люди в Иране поднимаются, требуя перемен в своей стране, должна быть близка всем свободолюбивым людям в мире, сказал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс. Россия американской позиции недовольна. Постпред Василий Небензи уверен, что США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры. Илан Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета исследовательского центра в Вашингтоне, в своей статье называет события в Иране приметами второй персидской весны. Вот что он сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
На мой взгляд, все американские представители ведут себя сейчас сравнительно осторожно, давая понять, что мы не пытаемся расшатать политическую систему в Иране или добиться смены режима. Но мы готовы предпринять шаги, если режим попытается применить репрессии против оппозиции. Например, мы можем ввести экономические санкции против Иранского центрального банка, через который ведется финансирование так называемой революционной гвардии и военизированных сил, которые занимаются подавлением протестов. Мы можем подвергнуть штрафам компании, которые продают Ирану водометы и резиновые пули, используемые для развода демонстраций. Этих мер может быть достаточно, чтобы привести иранские власти в чувство. Кроме того, мы вместе с европейскими столицами должны однозначно дать понять иранским властям, что мы гораздо более заинтересованы в том, чтобы дать возможность гражданам Ирана выразить свои собственные политические предпочтения, чем продолжать торговать с Тегераном. Но некоторые американские наблюдатели предупреждают, что такое поведение может помочь иранским властям перевести гнев населения на внешнего врага, как это делают многие авторитарные режимы. Кстати, и российские представители уже объявили о неприемлемости иностранного вмешательства в дела Ирана. Такой аргумент традиционно используют те в США, кто считает, что мы должны сидеть тихо, сложа руки, потому что наша поддержка – это своего рода смертельный ярлык для противников режима. Но если судить по тому, что сейчас говорят сами иранцы, такие опасения совершенно безосновательны. При этом мы знаем по опыту, что США способны, например, довольно эффективно защищать политических заключенных или людей, преследуемых различными режимами. С другой стороны, те, кто стоит на такой позиции, как правило, поддерживают ядерное соглашение с Тегераном, подписанное администрацией Обамы. Поэтому это их, так сказать, идеологическая установка. Как вы считаете, должна эта ситуация вызвать тревоги в Кремле? Ведь мы говорим о признаках второй, так сказать, цветной революции в одной и той же стране, несмотря на то, что первая такая революция была успешно подавлена. Причем, если смотреть со стороны между ситуацией в Иране и России, ведь немало общего. Я думаю, что Кремль сейчас очень встревожен. Проблема ответственности властей перед избирателями, проблема масштабной официальной коррупции, которая не позволяет продуктивно использовать государственные ресурсы, все это очень похоже на ситуацию в Иране. Если вы российский руководитель, который попросту лишает населения принадлежащих ему средств, вы должны быть обеспокоены, несомненно.
Считает американский политолог Илан Берман. Первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водометы. Сейчас стреляют по толпе и давят демонстрантов полицейскими машинами и бронетранспортерами. Достоверных данных о потерях нет, минимальные цифры — несколько десятков убитых. Максимальные сотни человек, в том числе представители власти, пишет в статье «Революция ночи» израильский политолог, президент Института Восточного партнерства Авраам Шмулевич. Вот его мнение о происходящем в Иране. Не в первый раз в Иране происходит волнение. В 2009 году они были еще серьезнее, но тогда режим устоял. Есть ли основания думать, что на этот раз финал будет иным?
Да. Во-первых, то, что мы наблюдаем, это процесс, который идет уже достаточно давно. Это далеко не первые волнения, и с каждым годом они усиливаются. Если мы посмотрим на историю, то такие режимы не падают сами по себе, производят какое-то время. Так же, как ни одна война не выигрывается одним сражением, точно так же ни один диктаторский режим не падает там после одного выступления. Но если мы посмотрим историю падения царского режима, тоже была революция 5-го года, до этого выступления. Вот. Но сейчас очень возможно, что действительно сопротивление режима подошло к кульминационной точке, и вполне возможно падение. Во всяком случае, жители Ирана не нас достоин достаточно решительно. Если предыдущие такие массовые волнения прошли в 2009 году, и тогда протестующие требовали честных выборов. Сейчас уже про выборы никто не говорит, а главное, лозунг – это смерть. Смерть Хомейни, смерть Исламской революции и так далее.
Но вы обращаете внимание на лозунг «Смерть России». При чем тут Россия?
Ну, Россия очень даже при чем. Во-первых, один из главных претензий у протестующих к режиму аятолла. По сути дела, Иран ведет несколько колониальных войн. Войны, которые в Йемене поддерживаются иранскими. Война против Израиля, страны Хамаса и Хизбаллы. И теперь война в Ираке и в Сирии. Финансовая помощь, которая идет с этим зарубежным организациям, зарубежным сообществом, в первую очередь, Сирии и Ирака. И при том, что они материальное положение иранцев все время ухудшается. И, кроме того, это требует достаточно большие человеческие потери. Главную роль в поддержке Асада играет не Россия. Россия просто сильно распиарена, но там достаточно незначительные силы. А воюет там всерьез Иран. И большие человеческие потери, которые, в общем, видимо, есть там, они тоже, конечно, играют свою роль. И Россия является главным союзником, как известно, Ирана и в операции в Сирии. Поэтому, во-первых, гнев протестующих направлен против России. Но есть еще одна вещь. Россия очень непопулярна на самом деле в Иране, причем абсолютно среди всех своих населений, среди мул и среди тех противников мул. У русских есть замечательное свойство, когда они делают зло какому-то народу, они очень легко это забывают. Да? Вот прощают это себе и просто абсолютно не помнят. И никто, думаю, в России не знает, какие претензии есть у персов по отношению к России. А претензии очень сильные. Не говоря уже о том, что в 19 веке, в общем, и в 18-19 веке Россия выдавила Персию с Кавказа, эти русско-персидские войны были. В 20 веке Россия в царском режиме просто хозяйничала в Персии, как у себя дома. Главное даже другое. Опять же, никто в России современно не помнит, что в 1941 году советские войска оккупировали Иран вместе с англичанами. Мы начали именно российские, то есть советские силы. Они взяли Тегеран с боями, причем разогнали парламент. Было это сделано по соглашению между Англией и Россией. Союзники боялись, что к власти в Тегеране придет пронемецкий режим. Хотя персы, в общем, утверждали, сейчас у них совершенно не было никакого намерения не становятся союзниками Германии. Но главное, что произошло после этого. В 1941 году Советский Союз изъял все запасы хлеба в Персии, и начался реальный голод. То есть голод, обычно то, что советская власть делает в других странах, обычно голодомор, да. Много людей погибло. Это в Иране очень хорошо помнят. Более того, и Ахмадинеджад, президент предыдущего Ирана, официально потребовал от Российской Федерации денежной компенсации за вот этот голод. Да. Опять же, в России это, по-видимому, просто не заметили, но персы у них древняя государственная традиция, они умеют ждать. Да. То есть это, повторяю, сделано не протестующие, а и самые исламистский президент в Иране, который только был, да, Ахмадинеджад. Вот, поэтому с Россией у Персии свои счеты. Опять же, там хорошо помнят наследие Хомейни, как известно, Хомейни, автор этой исламской революции, называл США большой сатаной. Это в Советском Союзе любили повторять, но это Советский Союз и Россия – это малая сатана. Считать, что Персия даже в случае, если победят аятоллы, может быть длительным и стратегическим союзником России, это просто не знать ни истории, ни настроение иранского народа, ни того, что... Ему на самом деле даже не политических раскладов.
Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями от поездки в Иран. 3 года назад я встречал там и сторонников режима, очень пропутински настроенных, и категорических противников, причем меня поразило, что молодые люди совершенно открыто говорили, что хотят возвращения Шаха, обожали Америку. И вообще мне все это очень напомнило Советский Союз в 1986 году, но вы этот период тоже хорошо помните, потому что тогда тоже были советским диссидентом. На ваш взгляд, действительно много сходства?
Я еще несколько лет назад опубликовал статью про Иран, которую я заглавил «Исламский Советский Союз». Это действительно очень похоже. То есть идеологический режим, который сейчас полностью разложился, вот недавно было сообщение о том, как в современной России какой-то сын видного муллы сделал ДТП в машине Порше, Кайона, который ему купил отец, да, скромный священнослужитель. Вот, Ну, это как бы известно, это в Иране, есть интернет свой, и зарубежные СМИ все это публикуют, фотографии этих деток иранских, руководителя государства, ну, ведущих, так сказать, руководителей, которые там чуть ли не топлес фотографируются, всякие вечеринки, употребление наркотиков и так далее. То есть простых людей просто сажают, то золотая молодежь делает что угодно. Вот это было, я сейчас открыл интернет, прошло, да, это было несколько дней назад. Желтый Porsche Sportbuster скоростью 200 км в час врезался в дерево. За рулем была девушка, рядом с ней сидел владелец машины, известный богатый ребенок Тегерана Мухаммед Рабани Ширази. Он сын видного иранского айтолы. Да? Это вот буквально это было перед самым началом демонстрации. Да? А большинство золотой молодежи Тегерана — это отпрыски иранских айтолов, высокопоставленных офицеров КСЕХ и так далее. То есть и народ это видит. Коррупция, имущественное рассвоение, как было в Советском Союзе. Это, кстати, сейчас очень сильно мешает подавлению выступлений. Потому что, как выяснилось, опора режима КСИР и Корпус Стражи Исламской Революции, Басидж. Он Басидж, он формально входит в структуру КСИР, но это другая организация, типа что-то смесь между Российской Росгвардией и Народным ополчением. Да. У них там, по-моему, 6 миллионов списочных членов. Да. КСИР превратился в государство-государство и контролирует 30% иранской экономики. Вот. Но оказалось, что большая часть этих богатств до рядовых бойцов не доходит. Там тоже страшное ирончественное рассвоение. И все это получают и высокопоставленные офицеры. И выяснилось, что простые бойцы КСИР и Басиджи, тем более, они совершенно не горят желанием защищать, так сказать, богатство своих генералов. Очень много общего с Советским Союзом. Могу повторить название своей старой статьи — «Исламский Советский Союз».
Авраам, ну вы сравниваете в своей последней статье оппозицию в Иране и современной России и видите принципиальные отличия. В чем они состоят?
Ну, во-первых, в Иране существует реальный запрос на демократию. То есть люди, которые выступают сейчас на улицах иранских городов, они реально хотят свободы, хотят установления нормального демократического общества. В России такого заказа нет. В России социальный заказ на доброго царя. В отличие от российских выступающих, которые даже вот сейчас сторонники Навального, других оппозиционеров, они не требуют принципиального слома системы. Они требуют каких-то, на самом деле, косметических изменений. Выступающие в Иране говорят именно о полном демонтаже существующей системы. Один из лозунгов: мы были неправы, что сделали исламскую революцию. Мотив покаяния, то, что мы признание своих ошибок, что нужно идти другим путем, в России этого абсолютно нет. И не было, на самом деле, даже в начале 90-х годов. Совершенно по-другому настроена иммиграция иранская. То есть в Иране от 6 до 8 миллионов человек вынуждено было уехать. Большинство по экономическим причинам, в том числе потому, что они не хотят жить вот под этим по-исламским гнетом, контролем постоянным вседневной жизни. А практически вся исламская и иранская иммиграция настроена очень резко против режима. Они хотят построить демократическое общество западного типа. Тот путь, по которому Иран с различными трудностями и отступлениями шел при Шахе, это общество более зрелое, более демократическое, чем общество, которое есть в современной России.
Вы слушали разговор с израильским политологом Авраамом Шмулевичем. На «Волнах свободы» программа «Итоги недели». Украина потрясена зверским убийством адвоката Ирины Ноздровской. Приоритетная версия – месть со стороны родственников и друзей человека, который повинен в гибели сестры Ирины. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Тело адвоката Ирины Ноздровской, пропавшей 29 декабря минувшего года, обнаружили 1 января в водоеме вблизи села Демидов Вышгородского района под Киевом. Ее нашли без одежды, с множеством ножевых ранений в области шеи и подбородка. При этом на женщине остались ювелирные украшения. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». У следователей три основные версии – хулиганство, попытка изнасилования и месть. Ноздровская долгое время добивалась в суде справедливого наказания для обвиняемого по делу о гибели в результате ДТП осенью 2015-го своей сестры Светланы. За рулем автомобиля, сбившего сестру, находился в состоянии наркотического опьянения племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Росошанский. После двух лет разбирательств Росошанского приговорили к 7 годам тюремного заключения. Недавно апелляционный суд Киевской области почти добился освобождения мужчины из-под стражи по амнистии. Однако, учитывая позицию Ноздровской, за 2 дня до ее исчезновения суд все же отказался его выпустить на свободу и отправил дело на новое рассмотрение. Как отмечает представляющий интересы семьи погибшей адвокат Анатолий Худяков, во время судебного заседания над Росошанским 27 декабря в адрес Ирины неоднократно звучали угрозы.
Есть видео в Ютубе, ну, это открытая информация. Какой-то человек, я не знаю, со стороны, скорее всего, семьи Росошанский. Почему? Потому что, ну, он сидел со стороны, как бы, там, где сидели родители Росошанского, да? То есть суд, когда заходят люди, они садятся, кто кого поддерживает, соответственно, с той стороны садятся. Поэтому я допускаю момент, что этот человек был, как бы, знаком с семьей Росошанский. То есть он открыто сказал Ирине, что будешь бояться ходить ночью.
А может ли быть связано убийство Ноздровской с другими ее делами? Чем она еще занималась?
Я знаю, что она работала политиками, там где-то на каких-то предвыборных кампаниях. Она, ну, как бы специалист хороший была. С ней имела хороший опыт. А касательно там вот рабочих моментов, я как бы вообще не в курсе, не вникал.
Украинский юрист-криминолог Анна Малер, комментируя последние события вокруг дела об убийстве Ирины Ноздровской, написала в Фейсбуке, цитирую, «Преступники слишком комфортно себя чувствуют в нашей стране. Удобно, потому что законодательство и система на их стороне. Суд, прокуратура и полиция должны продемонстрировать, что справедливость есть. И Ирина недаром за нее боролась. Иначе нас накроет волна самосудов». Конец цитаты. 2 января управление полиции Киевской области в украинской столице пикетировали коллеги и друзья Ноздровской. К ним вышел глава областной полиции Дмитрий Ценов. Он пообещал взять дело об убийстве адвоката под личный контроль. Во время общения с протестующими некоторые из них набросились на Ценова с кулаками.
Вам нет доверия! Вообще ноль! Понимаете?
Мы просим вас створить группу расследования.
Пикетчики потребовали создать специальную группу для расследования дела из лучших следователей и призвали к отставке руководителя МВД Украины Арсена Авакова. Примечательно, что первым на эту трагическую историю отреагировал не министр внутренних дел, а глава внешнеполитического ведомства страны Павел Клинкин, назвавший расследование убийства Ирины Ноздровской вызовом для Украины. Вот что по этому поводу говорит руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко.
Думаю, что этот вопрос многих и украинцев волнует, или скажем, интересует, или остается без ответа для них. Возможно, это связано с тем, что одной из первых реакций было международное на это событие, была реакция посольства США. Возможно, это связано с каким-то периодом отпусков новогодних и рождественских в украинском правительстве. И, возможно, Павел Клинкин просто оказался, так сказать, единственным доступным для общения. Но, естественно, это непонятно, неправильно и как бы неадекватно ситуации, поскольку резонанс действительно большой. И резонанс, я думаю, политический будет. Он, собственно говоря, уже происходит. И думаю, что будет развиваться это дело не только в уголовном плане, но и в политическом, поскольку речь идет практически о том, что граждане Украины чувствуют себя беззащитными и не чувствуют адекватной реакции власти на угрозы со стороны криминалитета и в других областях. Ну и вот как бы отсутствие адекватной реакции политиков, членов правительства, ответственных за безопасность, за борьбу с криминалитетом, еще раз подчеркивает, что, к сожалению, не безосновательные переживания украинских граждан.
Трагическую историю Ирины Ноздровской уже многие сравнивают с событиями в поселке Врадьевка Николаевской области в июне 2013-го, когда милиционеры изнасиловали и избили едва ли не до смерти 29-летнюю Ирину Корошкову. С этой истории началась волна народного гнева против режима тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Богдан Еременко продолжает.
События в Врадьевке и вот события в Киеве последних дней, они характеризуют достаточно сильное состояние активности общества, неудовлетворенности общества состоянием дел в стране. Но в этом плане, да, но, естественно, если в Врадьевке это был просто стихийный бунт, то в Киеве пока не все произошло гораздо более цивилизованней. Но, к сожалению, да, то есть тенденция к обострению общественно-политической ситуации в Украине, она наблюдается.
Как полагают эксперты, дело об убийстве Ноздровской может стать новой точкой отсчета масштабных протестов против системы, которая спустя 4 года после революции достоинства так и не поменялась. В этой системе по-прежнему действует круговая порука, и она продолжает расправляться с теми, кто требует справедливости. И проводимые в стране реформы не изменили ситуацию к лучшему. Снова Богдан Еременко.
При том, что в Украине действительно происходят изменения, и происходят какие-то вещи, которые можно называть реформами, но они, к сожалению, нету примера, который бы они привели к улучшению жизни граждан. Да, то есть изменяется какая-то система управления какими-то процессами, изменяется какая-то структура государственного управления, но граждане чувствуют себя хуже. И в этом плане реформы во многом скомпрометированы, или, скажем, они вызывают неудовольствие. Это одна из причин обострения социально-экономической ситуации. Эта проблема есть, и на нее, скажем, ответа пока нет в Украине. Что делать, если чтобы наши реформы не только производились там для зачета, что мы ими занимаемся, а приводили к реальному улучшению состояния в сферах хозяйствования, в обычной жизни граждан.
С этим мнением Богдана Еременко согласен и бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша. По его словам, убийство адвоката Ирины Ноздровской в определенной степени является результатом провала реформы правоохранительной системы. У нас по-прежнему остаются рудименты централизованного управления, которые не имеют ничего общего с защитой и безопасностью гражданина Украины. Случай с делом Ноздровской знаковый для того, чтобы сверить, какая же все-таки реформа правоохранительной системы, в том числе и судебной, у нас состоялась. Когда Ирине угрожали в суде, должна была быть незамедлительная реакция правоохранительных органов и органов судебной власти. Они должны были в этой ситуации предоставить адвокату охрану. Кроме того, когда только стало известно о ее исчезновении, следовало включить целый арсенал оперативных служб, которые, вполне возможно, могли бы не допустить этого убийства. Мне кажется, что это преступление было хорошо продумано и исполнено. Но, тем не менее, это не снимает ответственности с правоохранительных органов. В этом деле есть признаки непрофессионализма и халатности. Я бы так сказал. Заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Блогеры на этой неделе обсуждали волнения в Иране и предвыборную российскую стабильность. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели Радио Свобода» Аля Пономарева.
Обычная новогодняя повестка в соцсетях чаще всего сводится к шуткам про салаты и возмущению из-за содержания телепрограммы. Но в 2018 году все оказалось совсем не так. Все эти дни русские люди, затаив дыхание, следили за событиями в Иране и, конечно, проводили параллели с борьбой против режима в России. Марк Фейгин.
За событиями в Иране стоит следить обеим сторонам. Оппозиции, чтобы учиться ненавидеть, а власти, чтобы почувствовать ледяное дыхание конца.
Вячеслав Мальцев.
В Иране протестующие избивают полицейских, защищавших диктаторский режим. Российский полицейский не это ли ждет тебя в 2018 году? С наступающим Новым годом!
Вязаный твиттер.
В новом 2018 году у россиян наконец-то появится выбор. Можно как на Украине, а можно и как в Иране.
Аркадий Бабченко.
Ну, как я и говорю, кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу. В Венесуэле кончилась туалетная бумага, в Турции хотели вырубить 10 деревьев, Иран взорвался после двукратного повышения цен на хлеб. И вот теперь уже жгут портреты президента и аятоллы, требуют отставки руководства страны и политических реформ. Люди штурмуют муниципальные и государственные учреждения. Женщина отказывается от ношения хиджабов. 20 погибших. Столкновение с силовиками. В Иране, блин. Но, собственно, я не об этом. Мне вот что хочется узнать. Что там российская оппозиция назвала уже вышедших на улицы провокаторами, которые хотят крови? Призывает их уйти в огороженный согласованный с Хаменеей загон и там махать шариками, скандируя «Мы здесь власть». В Тегеран вылетел уже самолет с журналистами и бутылкой вискаря, чтобы провести мастер-класс по договорникам ночью в кабинете мэрии. Проводят ли местные активисты расследование против воровства начальника корпуса стражи исламской революции и машут по этому поводу уточками, радостность селфи в автозаках? Проводят ли опросы в Фейсбуке, где большинство высказываются за улицы, а потом ведут людей за реку на огороженный со всех сторон ментами островок? Ставят ли кубы, вешают ли гипсовые сиськи кандидатов в депутаты на стены домов? Идут ли в мундепы, чтобы, согласно теории малых дел, подрывать власть изнутри? Рисуют ли плакатики с крысой? Сочиняют ли стишки про поэта и гражданина? Призывают ли голосовать за местную телеведущую типа против всех? Блин, российская оппозиция сейчас вот должна просто застрелиться от стыда.
Александр Тверской.
В Иране недовольные властью протестующие сожгли прокуратуру. В России недовольные властью протестующие сожгли записочку с пожеланием отставки Путину, кинули ее в бокал и выпили.
Виталий Щегельский.
Сегодня мы рассуждаем об Иране. Наши слова точны, наши лица решительны и серьезны. Мы ставим беспощадный диагноз. Если бы две недели, хотя бы неделю назад, если бы не про них, а про себя. В общем, господа... Все это просто смешно.
Конечно, не все успели до конца разобраться в происходящем. Владимир Милов.
Действительно, большая часть того, что я вижу в соцсетях про иранские события, фейки. Реальная картина там совсем иная. Да, довольно горячо, но в основном в небольших провинциальных городах и численность существенно меньше, чем в 2009-м. Хотя в чем-то радикальнее. Никакой угрозы резиденциям Аятолл и тому подобного, конечно, нет.
Михаил Пожарский.
В связи с иранскими протестами астрологи объявили месяц ирановедения в наших интернетах. Некоторые с удивлением узнают, что Хамейни и Хаменеи оказываются разные люди, хотя, казалось бы, оба аятоллы, а первый так вообще давно умер. На самом деле есть простой способ понять, что такое иранская революция 1979 года, не слишком загружая себе голову. Посмотреть крутой мультфильм «Персиполис», сделанный по комиксу иранской художницы Маржан Сатрапи, непосредственно пережившей все эти события. Такое веселое автобиографическое повествование, основным фоном к которому идет процесс превращения автократии в теократию.
Протесты против клерикального режима и даже за возвращение ко временам монархии большинство комментаторов с готовностью поддерживают. Леонид Гозман.
Один из авторов, осуждающих волнение в Иране как попытку вернуть страну в американскую орбиту и лишить самобытности, по-русски это теперь называется «скрепами и духовностью», написал, что народ сжигает портреты шахидов, террористов-смертников. Одного этого достаточно, чтобы желать иранцам удачи.
Геннадий Вольман.
Рейтер провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в Иране все то же самое, что и в РФ. Банда воров прикрывается духовными скрепами и ворует.
Константин Кукушкин.
Добро пожаловать обратно в цивилизацию, персы. Держим за вас кулаки.
Впрочем, есть и мнение, что никакой особой цивилизации в Иране при монархизме не было. Роман Попков.
Блогеры, интересующиеся иранской темой, очень любят пиарить шахский Иран. Вот какой он был светский и европеизированный, блеск шахского двора, красавицы-принцессы, хруст французской булки, как восхитительны в Персии вечера были. Я в этой связи вот что хочу напомнить. Волне леворадикального терроризма 70-х Западная Европа обязана в том числе и замечательному вестернизированному шаху Мохаммеду Пехлеви. Не ему одному, конечно, но и ему тоже. Я бы даже сказал, что он дал серьезный толчок этим процессам. В конце 60-х шахская чета прибыла с визитом в ФРГ и Западный Берлин, а к тому времени шах был очень популярен у европейской левой университетской молодежи. Информация о пыточных подвалах шахской охранки «Савак» далеко расходилась. И в Западном Берлине против визита шаха были организованы демонстрации, и во время одной из демонстраций на протестующих прямо среди белого берлинского дня прыгают шахские охранники с деревянными дрынами. так сказать, с арийским интернациональным приветом. Прыгают прямо из-за спин берлинской полиции, которая ковыряется в носу, и начинают всех этих студентов адски лупить дрынами. Полиция продолжает ковыряться в носу, а потом фактически присоединяется к шахским горячим ребятам. Но это как если бы Кадыров был не под санкциями и привез бы с собой в Берлин своих людей, которые вот так бы там выступили. В ходе столкновений от пули полицейского гибнет студент Бенна Онезорг, а в левой западногерманской тусовке начинается дискуссия на тему «Место насилия в борьбе». Деятельными участниками этих дискуссий были Андреас Баадер и Гудрун Энслин, а откуда-то со стороны, заменяющейся атмосферкой, с интересом следила Ульрика Майнхоф.
Игорь Гуковский.
В который раз, читая апологетику авторитарных режимов в соцсетях, понял, как мало надо гражданам для того, чтобы очароваться очередным людоедом. Список примерно такой. Первое. Липовая статистика или полностью сфабрикованная, или рассчитанная в долларах по официальному курсу. Особенно хорошо заходят не проценты роста, а рассказы про халявные социальные блага, вроде бесплатного газа и света в Туркменистане. Второе. Постановочные фотографии центра столицы и пара инфраструктурных объектов. Плевать, если небоскребы пустые, плитка шатается, а авиационный завод годами стоит без заказов и дотируется из бюджета. Главное, чтобы на фото было светло и у людей были приятные лица. Третье. Очень желательно фотографии красивых, свободно одетых девушек в мини-юбках или купальниках на фоне плитки, небоскребов и офиса убыточного авиационного завода. Эти фотографии демонстрируют открытость режима, его прогрессивность, светскость и наличие свободы. Как в сталинском СССР, баасистской Сирии и Иране в годы правления Шаха. Также они служат убедительным доказательством того, что все противники режима относятся к отсталым слоям населения, не способным оценить красоту девушек в купальниках, загорающих на фоне макета первого в истории иранского самолета. Полагаю, что лет через 30 поклонники Путина будут постить голограммы Москва-Сити, клуба «Солянка», «Сапсана» и какого-нибудь нефтяного терминала, подписывая их словами «Посмотрите, какой была Россия». Ставь класс.
Официальный Тегеран винит в разгоревшихся протестах иностранных врагов, и в России у режима тоже много единомышленников. Владимир Соловьев.
Поверхностный взгляд и поспешные выводы опасны при анализе происходящего в странах Востока. Вспомните, как поддерживали протесты в Ливии, Египте и какие силы приходили к власти. Да и когда в Иране свергали шаха, то аятолла Хомейни прибыл из Франции, но курс выбрал антизападный.
Дмитрий Соколов-Митрич.
Я был в Иране. Это, конечно, не самое прекрасное государство на планете, но уж демократии там точно ситуация получше, чем у большинства союзников США в Персидском заливе. Она там весьма специфическая, с поправкой на политическую культуру Ближнего Востока, но все-таки есть. Выборы реальные, не безальтернативные, политическая борьба на них разворачивается в самделишня, и больше двух сроков у власти еще никто не задерживался. Да, во главе всей этой конструкции стоит Рахбар, но и в большинстве развитых демократий мира страховка от дурака тоже существует, и абы кто в кандидаты не просочится. Это я к тому, что не нужно обманывать себя и окружающих. На фоне беспорядков в Иране даже аргумент Александра Македонского «если увидишь змею и перса, сначала убей перса, а потом змею» выглядит более логичным, чем апелляция к демократическим ценностям. И еще не стоит забывать, что революция 1979 года изначально тоже была очень даже либеральной. Власть Пехлеви свергал разношерстный союз здоровых сил. А когда свергли, инициативу перехватили самые буйные. Так что вы там поосторожней, не нужно будить иранского медведя, или кто там у них.
Николай Стариков.
Все как было на Украине, только в Иране не Янукович, поэтому ничего не получится.
Твиттер вождь.
США инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране. А все потому, что власти Ирана держат ситуацию под контролем, а америкосам никак не удается поджечь страну.
Дмитрий Аграновский.
Искренне надеюсь, что власти Ирана проявят твердость. Они сейчас сражаются с силами зла, и если твердости не будет, то следующей целью зла может стать Россия, и тогда будет только два правила. Первое – сохраняем спокойствие, второе – поддерживаем верховного главнокомандующего.
Многих живо волнует, что на самом деле думают в Кремле по поводу происходящего в Иране. Сергей Смирнов.
Вообще, по логике, это все отлично ложится в их конспирологическую картину мира. Мы одержали важную победу в Сирии в союзе с Ираном, а теперь недовольное этим мировое правительство наносит удар в спину. Не надо забывать, что вот этот весь православный Иран – это же совсем не шутка. В том числе по поводу государственного устройства. Они же думают про 2024 год, как бы все переоформить, чтобы Путин остался у власти. Думаю, Иран считался одним из возможных и близких вариантов. Путин выше руководства
руководитель, но формально не президент. Не исключаю, что уровень паранойи усиливается тем, что сначала свергли Мугабе в Зимбабве, а теперь вот Иран. Но кто может так точечно бить по союзникам России, кроме мирового правительства и рептилоидов?
Элла Паниях.
Почему-то куча народов представляет себе дело так, что в Кремле сейчас любуются на события в Иране и осознают, что ставка на фундаментализм не такая хорошая стратегия, как казалось. А я так думаю, там сейчас прикидывают, что аятолам удалось поддержать страну в кулаке почти 40 лет, и это ровно на наш век хватит, даже для самых молодых членов кооператива. Тем более мы же тут будем умнее, учтем ошибки и подморозим на все 70.
Однако даже всеобщий пессимизм по поводу того, что ждет Россию после очередной пародии на президентские выборы, не мешает пользователям соцсетей живо обсуждать некоторых кандидатов. После нескольких недель споров о Ксении Собчак комментаторы переключились на личность Павла Грудинина, кандидата от КПРФ. Поначалу хвалебные посты о новом кандидате в сети преобладали, и скептики успели утвердиться в мысли, что большинство из них заказаны Кремлем для того, чтобы подрастить явку на выборах. Но теперь похвала начинает сменяться критикой, что сбивает некоторых комментаторов с толку, а других заставляет предположить, что кремлевская кампания за Грудинина оказалась даже чересчур успешной. Алексей Дуленков.
Полевая статистика такова. Оценка сборщиками подписей настроения избирателей. Первый – Путин, второй – Грудинин, третий – Жириновский, четвертый – Собчак и пятый – Явлинский.
Павел Пряников.
Что-то какие-то плохие сигналы пошли по Павлу Николаевичу Грудинину. Какое-то уж слишком бравурное одобрение его кремлевскими троллями началось. Вот это внушает опасения. Начали оправдывать уже слишком как-то ходульно национализм и бизнес-связи с Абрамовичем, и даже то, что внешне похож на Сталина. «Вот вам новый Сталин», — пишут тролли. И совсем подозрительно, что идейно правые начали топить за него. Те, кто готовы съесть любого, кто заикается с вопросом «где деньги?», это прям главный тест на провизну, что русский должен идти куда-то в ледяную пустыню искать деньги. Я несколько дней назад писал с одобрением про Грудинина. Это единственный кандидат, что откровенно говорит, что лучший в мире строй в Швеции и Норвегии. Но раз начались такие танцы про кремлевских кругов вокруг него, надо подождать, приглядеться.
Телеграм-канал «Акитилоп».
Праздник отгремел, пошли хмельные беседы о политике, рассуждают о Грудинине. Смешные. Думают, что Паша Грудинин – это кандидат от КПРФ. Ага, так и доверили доходягам политические игры играть в ядерной державе. Грудинин – обычный кандидат от АПРФ. А его выдвижение готовилось в тех же высоких кабинетах, что и все остальные. Просто методологи рассудили, что в корзинке с колбасками, которую положили под предвыборную елочку в поддержку к основному блюду, должно найтись все. И питерская кокетка, и вялый подмосковный ливер, и жирненькая от ЛДПР. Да и не секрет, что на Грудинина столько клубнички, что никакое свободное плавание ему не грозит ни при каком раскладе. Обычный русский барин, ничто барское ему не чуждо.
Андрей Перцев.
Что мы имеем? Кандидата, выдвинутого с одобрения Кремля, причем у администрации президента цель понятна. Повышение явки, а не просто разнообразие. Может поднять такой кандидат явку? Может. Выдвижение при этом сразу было сопряжено с рисками. Грудинин – интернет-популист, типаж сейчас востребованный, бизнесмен-патриот, который может предъявить некие реальные дела. О подоплеке этих дел не будем, я примерно представляю, как он заработал. А вот дальше начинается зона нестабильности. У главного кандидата с реальными делами не все здорово, прежнего оптимизма и надежд у народа нет. Понятно, что относительно высокий результат Грудинина – не цель администрации президента, иначе ее заказчик наберет меньше, чем ему нужно. Наверное, можно филигранно провести кампанию, чтобы как-то и новых людей привлечь Грудининым и поднять явку, и чтобы результат Путина не сильно упал. Наверное, но это без учета, опять же, серых зон. А они появились из-за нечеткой социологии и не совсем верных представлениях о текущем восприятии Путина. Судя по инету и беседам в провинции и столице, Грудинин зашел неплохо. Сказался спрос на новое лицо и популизм, причем вся агитация довольно дурацкая и самодельная. Для Грудинина это хорошо. Кажется, работает такой механизм. Колеблющееся непутинское большинство размышляет. А за кого все же голосовать? Тут находится народный политолог, каких полно, который подсказывает. А вот за Грудинина. И раз ролик на смартфоне, они уже почти у всех, показывает, мужик сказал правду. Вот и все. Администрация президента не может это контролировать. Что происходит? Грудинина, который и сам ничего не делал, и партия еще ничего не сделала, а уже повсюду судачат и обсуждают, начинают мочить. Метод спорный, до широких масс может не дойти, а если и дойдет, могут повернуть не в ту сторону. Мужик хороший, значит, раз мочат. Если замочат сильно, станет под вопрос явка. Если эффект будет обратный, придется снимать. Ни то, ни другое в план администрации президента не входило, либо мы чего-то о ней не знаем. Референтная история, выборы мэра Москвы 2013 года.
Алексей Чесноков.
Пока информкампании за и против Грудинина не достигли своего пика. То, что кандидат уязвим, очевидно. То, что он необходим, тоже очевидно. Хорошая может быть схватка сторонников и противников. Для повышения явки самое оно. Правда, при условии, что сам кандидат вовремя слезет с лыж и воспользуется услугами хорошей команды. Готовиться ему нужно много.
Николай Подосокорский.
Из прогноза политолога профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана на 2018 год. На президентских выборах в марте Путин наберет 65%, Грудинин 23%, Жириновский 9%, другие кандидаты все остальное. После мая премьер-министром останется Дмитрий Медведев. Отношения России с Западом, скорее всего, еще более ухудшатся. В глазах международной общественности Россия превратилась в империю зла. Вероятность проведения либеральных реформ 0%.
Дарья Митина.
Смысл выдвижения Грудинина и достигнутых в АП договоренностей, помимо, разумеется, достижения искомого результата 70-70, грядущее губернаторство в Московской области, для которого приличный результат на выборах будет очень даже не лишним. Это, кстати, вариант вполне себе хороший, и не только потому, что хуже Воробьева быть не может. У Грудинина есть шанс стать одним из лучших губернаторов России, а Московской области после 27 лет тотального невезения на руководителя может, наконец, повести. Только вот не надо путать губернатора в путинской России и выдвижение на высший пост страны от партии, к которой кандидат отношения не имел и не имеет. В первом случае это кадровая удача, во втором – конфуз и стыдоба. Не для Грудинина, конечно, а для партии, за четверть века превратившейся из ведущей политической силы страны в унылое дерьмо престарелых клоунов.
В то, что КПРФ способна стать движущей силой каких-либо политических перемен в России, комментаторы не верят и видят в этом еще одно отличие России от Ирана. Роман Попков.
Иранская компартия присоединилась к народным протестам. Я понимаю, что люди демшизовых взглядов от такой новости испытывают величайший дискомфорт, потому что они стремятся к простой картине мира и приветствуют только те события, которые удерживают эту простую и комфортную картину мира в целости. Но для людей разумных в поддержке протестов иранской компартии нет ничего ни странного, ни плохого. Режим аятолл давил иранских коммунистов и других левых почти 40 лет, так же, как до этого шахские спецслужбы. Но перенесемся в Россию. Меня это глубоко удивляло и смешило еще в 90-е годы. Одними из самых верных друзей Исламской Республики Иран, а заодно из саддамовского баасидского Ирака, была Коммунистическая партия Российской Федерации, как, впрочем, и вся российская национал-патриотическая оппозиция. Ну как же, Иран и Ирак – главные борцы с мировым жандармом, а Иран-Иракская война 80-х на страницах патриотической печати представлялась чуть ли не как величайшая трагедия прогрессивного человека. Саддам Хусейн в Ираке и аятоллы в Иране уничтожали коммунистов тысячами, десятками тысяч. Компартии Ирака и Ирана были запрещены. Сама марксистская идеология под запретом была и в национал-социалистическом Ираке, и в исламистском Иране. Но московские розовощекие товарищи в красных шарфах всегда славили и славят убийц их формальных соратников. Наверное, потому что бонзам КПРФ, никакого отношения к марксизму не имеющим, коммунисты Ближнего Востока никаких. Какие не товарищи. Нацисты Саддама Хусейна для Зюганова были товарищами, и бесноватые мулы для него тоже товарищи. Впрочем, стоит лишь ждать иного поведения от партократов, прямые предшественники которых заключили пакт о ненападении с режимом, уничтожившим половину европейских коммунистов. Сейчас, пока Генассей из КПРФ не просыпались после новогодних пьянок. Но скоро они отопьются минералкой, покушают корсилы, откроют новостные сайты, прочитают про Иран и начнут клеймить оранжевую революцию, инспирированную Вашингтоном и сионизмом. А в России, конечно, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя голосовать за КПРФ и любых кандидатов от КПРФ. Если эти строки читает сейчас какой-то милый человек, скорее левых социал-демократических или марксистских взглядов, раздумывающих над тем, а не пойти ли проголосовать за Грудинина, чтобы бюллетень не досталось Путину, пусть этот милый человек выкинет эту идиотскую идею из головы. КПРФ – позор русской политики.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, в России длинные каникулы, политика совсем исчезла с телеэкранов. Ну, скажем, беспорядки в Иране кто-нибудь обсуждает?
Если учесть, что выпуски новостей сократились примерно в два раза, то как-то каким-то облаком проплывают беспорядки. На самом деле главная тема – это катаклизмы погодные. Это на Тверском бульваре собирают грибы, опята, а в Америке там замерзает Ниагарский водопад и прочее. Так что где-то ближе к финалу вот так вот проходят чуть-чуть какие-то главные новости. Из чего я могу сделать вывод, что новости у нас тоже такое очень явление рукотворное. Вот сейчас праздники, поэтому новостей нет. Вот пройдет несколько дней, и будет огромное количество политических новостей, транслируемых и препарируемых Шениным и компанией.
Я видел в интернете бурное обсуждение последнего клипа Аллы Пугачевой, который появился в новогоднюю ночь. Это, конечно, потрясающее зрелище, потому что Алла Борисовна выглядит примерно на 25 лет. Ну а больше ничего потрясающего телезрители, кажется, не заметили. Может, все-таки было что-то?
Да, я бы сказала так, что Алла Борисовна выглядит моложе своей дочери. Но дело не в этом. Наверное, наши слушатели уже знают, что разразился дикий скандал именно по поводу этого клипа, потому что тут сразу опытные люди углядели плагиат. Это песня Саруханова, которая там, я не знаю, то ли 20, то ли 30 лет назад была хитом. Но это на самом деле и не важно. На самом деле, вот как у нас демократия такая вообще, так сказать, фасадная, вот такая же и демократия у нас процветала на этот раз в телевизоре, потому что в прошлом году было такое некоторое количество скандалов по итогам Нового года, мы это обсуждали, я имею в виду Нового 2017 года, и такой, ну, так сказать, такой очень известный продюсер и композитор, и музыкант Макс Фадеев тогда выступил с очень гневным постом, все это очень обсуждалось, и в результате на Одноклассниках проходило голосование, устроенное Первым каналом. И вот мы это тоже об этом уже говорили, тем не менее, по результату вот этого голосования опять победил Лепс, и опять та же Пугачева, хотя она была 10-й в списке, опять Пугачева летала, то есть опять было все то же самое. Единственная новация, она, так сказать, касалась локации, потому что обычно это происходит в студии, а здесь якобы снимали на фоне таких ярких и красочных кадров праздничной Москвы. Я, как житель центра, вот это вот все это произношу с большим заиканием, потому что этот праздник надолго останется в наших сердцах, потому что такого ужаса центр еще не видел. Это, так сказать, реплика в сторону. Так вот, все это происходило на пленэре, но от того, что там Леонтьев поет не в студии, а где-то, скажем, на крыше Октября, условно говоря, он не перестает быть Леонтьевым. Невозможно в этом формате, невозможно никакие инновации, потому что, попадая в этот контекст, и группа «Грибы», и группа «Градусы», и прочие молодые выглядят ровно так же, как выглядит Лещенко с Винокуром. Вот что любопытно, что на этот раз на Первом канале вела такая ударная программа, передачу, это был Нагиев, это был Ургант, и это была Алла Михеева, то есть это троица, которая могла сжечь и зажечь все, что угодно. Они якобы колесили тоже по Москве. Ничего более унылого вообще представить себе невозможно. Ну вот нельзя ничего делать, ничего нельзя менять в этих... Их нужно просто убрать из сетки вещания. Но уже пришли цифры, и выяснилось, что такая неприятная тенденция для Первого канала. Опять по итогам года победил канал «Россия». Но это уже было понятно. Но было непонятно, кто победит в новогоднюю ночь. А вот выяснилось, что это опять канал «Россия». То есть канал «Россия» клепал свои вот эти вот шутки, песни в количестве 80 номеров там было. Вот такое гигантское количество. И оказалось, что это вот ближе сердцу зрителя. Ну, как всегда, объяснил объяснил нам это Эрнст, он сказал, ну что вы хотите? Люди хотят смотреть вот своих любимых исполнителей, и мы ничего не можем с этим поделать. И поэтому даже если мы бы не пригласили Аллу Пугачеву, то вот как бы зрители были бы очень недовольны, заставили бы нас это сделать. Я еще 20 лет назад писала об огоньках как о гарантах стабильности, единственный гарант стабильности. И вот в связи с этими бесконечными огоньками и вообще с тем, что происходит на нашем телевидении, мне показалось, что очень подходит такое понятие, как индуцированный бред. Это к тому, что вот люди хотят видеть именно это. Вот придумали страну, топ-менеджеры главных каналов, а потом под эту страну подверстали народ, а потом под этот народ подверстали развлекательное телевидение. Так вот, индуцированный бред – это тот, который может проявляться у здорового человека, если он долго общается с человеком больным и этого человека уважает, прислушивается к нему. То есть это не психическое расстройство, а чисто психологическое. Вот, так сказать, вот этим индуцированным бредом вот теперь, похоже, заражено огромное количество наших телезрителей. На других каналах было не намного интереснее. Мне, например, гигантское эстетическое удовольствие доставил наш с вами любимый канал РЕН-ТВ. Я его включила в один из праздничных дней. Там был, как всегда, Игорь Прокопенко. Это можно даже не упоминать, потому что в любой момент включения, если у них нет саги о Навальном, то там будет стоять Игорь Прокопенко. И вот он запустил в эфир передачу, которая называлась «Русские булки». Причем он как-то там с какой-то кривой ухмылкой объяснил, что русские булки – это как бы филейная часть русских женщин, вот скажем так, аккуратно. Так почему я там задержалась? Потому что вот товарищ Прокопенко сообщил мне и прочим телезрителям очень волнующее известие о том, что мама египетского фараона Тутанхамона была, скорее всего, русской женщиной из Ростовской области. Дальше я пыталась понять, а что с папой? Наверняка он тоже был откуда-то из-под Иваново. Но так время от времени, в течение целого дня я подключалась к товарищу Прокопенко, я чувствовала себя как герой Светлакова, была такая замечательная передача «Наша Раша», и герой Светлаков все время разговаривал с телевизором. Вот я примерно тоже пыталась разговаривать с телевизором, когда, например, в одно из включений я услышала, что династия Романовых споила всю Россию, ну, понятно, там же были сплошные иностранные агенты. И вот так вот до самого позднего вечера, уже где-то совсем после 12, сидел Делягин вот в этих самых русских булках и говорил о том, что понятно, что ИГИЛ это дело рук Америки. И вот выключила я телевизор после того, как услышала, что озеро Байкал 35 миллионов лет, и что там происходят какие-то дивные вещи, вот я думаю, тоже как-то там Америка в этом виновата. Тут-то я и отключилась. Единственный канал, который мне показалось как-то идет поперек вообще этого мейнстрима, есть такой канал 360, ну, он как бы областной, но довольно он хорошо работает в последнее время. Они просто давали картинку зимнего леса, какая-то дорога такая зимняя, куда-то устремленная вдаль туда под горизонт, и просто тихая музыка. И вот на фоне всего этого сумасшествия мне показалось, что это как-то даже очень симпатично. Ну, вот такое вот у нас было новогоднее телевидение. Оно еще продолжается с кинопоказами, с бесконечными Киркоровыми. Уже Киркоров вывел и своих деток на подиум. Ну, в общем, все, так сказать, гармония царит природе телевизионной, как обычно в это время года.
Слава, но меня заинтриговали ваши слова о том, что в центре Москвы творился ужас. Вы имеете в виду вот что все перекрыли ради этих гуляний народных?
Нет, перекрыли, это как бы к перекрытию мы привыкли, но ведь в этих переулках я вот живу на Бронной, поэтому моя главная, так сказать, коммуникация, это происходит через Пушкинскую площадь. Так вот я эти дни, ну я и все остальные, мы ходили с паспортами, потому что какими-то гигантскими машинами были перекрыты все эти переулки, стояли люди, ну в ОМОНовской, наверное, форме, с каким-то очень грозным видом и никого не пускали. То есть я домой могла пройти только по паспорту. И то, зная все ходы, выходы, шлагбаумы, было перекрыто все. Ну, такое ощущение, что город был оккупирован. Я уже не говорю о том, что Тверская, она ведь представляла собой дикое зрелище. Вот часть Тверской от Маяковки до Манежа, потому что там каждые 300-400 метров там была театральная площадка. Это путешествие в Рождество на сей раз посвящено театру. Но вот эти вот театры, они все время перекрикивали друг друга, потому что тут какая-нибудь Бабкина, рядом там хор Сретенского монастыря, еще дальше там Малый театр, и вот это вот все кричит. Вы представляете, орет, кричит. Я вообще не понимаю, как люди живут на Тверской, если на Броне невозможно было открыть окно. В общем, просто вот уже дус там выгоняет людей из центра, а иначе это трактовать невозможно. Я думаю, что люди не будут молчать, потому что это просто либо нужно уезжать отсюда, либо что-то делать с Рождеством и с этим размахом веселья, которое уже грозит, по-моему, национальной безопасности.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.